Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, статья «Что такое Тора и ремесло в духовной работе» на странице 627. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут звучать здесь во время урока. «Что такое Тора и ремесло в духовной работе» — первый том трудов Рабаша, страница 627. «Сказали мудрецы, Рабан Гамлиэль, сын Раби Иуды Анаси, говорил, «Хорошо сочетать изучение Торы с каким-либо ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряженного труда, что отвлекает от греха, а любые занятия Торой, не сочетающиеся с работой ради пропитания, не могут продолжаться долго и повлекут за собой грех». Это высказывание непросто объяснить. Разве возможно изучать Тору и не заниматься ремеслом? И почему тогда занятия Торой напрасны? И кроме того, почему, если изучение Торы не сочетается с ремеслом, то это ведет к греху? Предыдущее высказывание также трудно объяснить. Почему оба этих дела требуют напряженного труда, и это отвлекает от греха? Разве не сказано мудрецами, «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу»? И разве не сказано, что Тора необходима для того, чтобы исправить злое начало? И для этого необходима работа ради пропитания в помощь, чтобы исправить злое начало? И это надо объяснить со стороны духовной работы. Известно, что главное зло и прегрешение — это природа, с которой создан человек, источником которого является прах. Как сказано, после прегрешения древа познания, «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». А прах — это свойство Малхут, как сказано в учении Десяти Сферот, что это желание получать для себя. И на это желание было сделано сокращение и скрытие, что означает, что это место стало свободным от света. И это сокращение было сделано для того, чтобы не было ощущения стыда дармового хлеба, а в мере уподобления по свойствам уходит скрытие, и его место заполняет высший свет. И по этой причине, говорит Рамбам, когда начинают обучать женщин, маленьких детей и простолюдинов, приучают их учиться в лолишма, пока не поумнеют и не наберутся дополнительной мудрости. А затем уже раскрывают им эту тайну, то есть лишма. Ведь лишма — это то, что противно нашей природе. Мы рождены с желанием получать для себя. Поэтому нет иного совета для начала изучения Торы и заповедей, как только лолишма. И с помощью лолишма приходит к лишма. Как сказано, что благодаря тому, что занимается ею, ее свет возвращает к источнику. И сказанного следует,
в какой мере человек обретает свойство лишма. От чего это зависит? В какой мере мы можем приобрести лишма? Каждый раз. Все больше и больше. От чего это зависит?
Это зависит от усилий к объединению, которое мы делаем по отношению к товарищам. Мы создаем такое окружение, которое давит на нас и помогает нам понять, что все связано от усилий, направленных на объединение, и тогда благодаря этому приходит свет, возвращающий к источнику, и заставляет нас делать правильные усилия в правильном направлении.
В той мере, в какой он играет в лишма, насколько он на самом деле пытается проделать все действия ради раскрытия Творца, даже если нет у него вообще ощущения этого Но эта игра приводит его практически к этому.
Да, я согласен. Я думаю, что у нас нет выхода, потому что этот статус очень далек от нас. Но чем больше мы играем в это, пытаемся прийти к этому, прикладываем усилия, и это, разумеется, благодаря очень сильной помощи окружения, иначе ты не сможешь находиться в этом, заниматься этим. В тот момент, когда ты создаешь такое окружение, которое поддерживает твою игру, то ты действительно можешь коснуться лишма.
Да, в той мере, в какой мы совершаем работу с Торой, то, что называется ремеслом. То есть, кроме того, что изучаем Тору, изучаем ремесло по объединению между товарищами и приближаемся к лишма, чтобы это было практически.
Мы, собственно, должны дать свету работать. И наши попытки объединиться и отменить себя, чтобы вместо самого себя каждый раз было свойство бины. Каждый раз над этим свойство бины.
Нужно, по сути дела, поменять мои свойства. Я должен начать постигать свойства моей десятки, как истинного я. И относить свою десятку все больше и больше к внутренней сути.
Чем больше я делаю действий, направленных на объединение между нами, я все больше и больше раскрываю эти свойства, и я начинаю играть в намерении, потому что в действиях нечего особо делать. Ты делаешь то, что советуют нам каббалисты, а в намерении мы играем друг перед другом в раскрывающиеся свойства.
Да, для того, чтобы держаться в этой игре, нам нужна взаимная поддержка. Для того, чтобы войти в эту атмосферу, создать ее, должна быть такая атмосфера в группе. Не то, чтобы я мог один встать утром и сказать, я это сделал. Должно быть групповое решение.
Почему в действиях по обслуживанию группы, скажем, во время конгресса, когда я готовлю все, работаю на кухне, хотя я не нахожусь на семинаре во время этого действия, в это время, я с помощью этих действий готовлю себя самым лучшим образом для того, чтобы включиться и провести через себя свет, возвращающий к источнику для всех. Почему, когда я служу группе, обслуживаю группу, хотя я в то самое время не участвую практически в семинаре, все-таки я нахожусь над всем и провожу для всех свет, возвращающий к источнику. И, это, и я соединяюсь как можно сильнее с ними.
Я служу сейчас в группе. То есть действия не важны, мои намерения, делаю это лишма или лолишма, мне непонятны мои намерения, но наверняка, когда я делаю что-то во благо группы и товарищи, которые присоединяются, и ведут вперед к единству. И, конечно же, это вещь практическая. На семинаре неизвестно, в каком я состоянии нахожусь.
Да, если можно добавить к этому какое-то намерение, это было бы намного-много сильнее, намного-много лучше. Но достаточно и самого действия. То, что я служу своим товарищам, то, что я сейчас, то, что они сейчас могут объединиться и заниматься Торой в это время, этим я уже нахожусь в каком-то месте с ними там, когда я связан полностью с ними.
Центр группы — это не географическая или геометрическая точка, это вне меня. Когда мы действуем вне себя по отношению к группе, мы все-таки действуем по отношению к центру группы, даже если я не сижу вокруг стола.
Мы повторим первый абзац. И из сказанного следует, что вся работа, возложенная на нас, необходима для того, чтобы исправить злое начало, чтобы все действия были только ради отдачи. А эта работа очень трудная. Это также называется «Дерех Эрец», то есть это обычный земной путь. Известно, что обычно маленький отменяет себя перед большим, ведь имеется огромное наслаждение у маленького, когда он служит большому. Согласно этому, логично предположить, что у каждого должно быть желание служить ради того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Но этот земной обычный путь тоже очень сложен. Это означает хорошо сочетать изучение Торы с каким-либо ремеслом, с земным путем. И это является причиной сокращения и скрытия желания получать. Поэтому в этом месте не светит свет, а присутствует тьма и скрытие в кли получения для себя. И на человека возложено принять на себя все верой выше разума. Но и это трудно, поскольку наше желание получать непривычно делать что-либо против своего разумения. А для того, чтобы была возможность выйти из-под власти желания получать для себя, сказали наши мудрецы: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». То есть ее свет возвращает к источнику. И относительно света в ней, который возвращает к источнику, говорится в книге «Плоды мудрости»: «Все слова Торы необходимо изучать». Этим объясняется, почему нам надо долго заниматься Торой и так далее, поскольку мы не касаемся действий, а только изучаем. То есть это предваряет «Маасе Берешит», действие сотворения, не говоря уже о Агадот и Мидрашим. А вся суть в том, что в них скрыт свет, исправляющий тело и покоряющий злое начало, и приводящий к вере в Тору, в вознаграждение и наказание. И понятно, что поскольку человек размышляет и обдумывает слова Торы, которые привели к раскрытию Творца нашими праотцами и тому подобное, это приносит размышляющему большой свет, чем размышление над поступками. И хотя действия, они более важные, но относительно света, несомненно, раскрытие Творца нашим праотцам важнее. А поскольку наука Каббала говорит о раскрытии Творца, само собой понятно, что нет более важной, успешной и особой мудрости, чем она. И это имели в виду каббалисты, чтобы она была доступна для занятий ею. Из сказанного следует, что Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы покорить злое начало. То есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что в силах самого человека нет никакой возможности пойти против природы. Поэтому по вопросам разума и сердца, в которых человек должен совершенствоваться, ему необходимо получить поддержку. И это поддержка в Торе. Как сказано мудрецами: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». И когда занимаются ею, ее свет возвращает к источнику. Однако сказано, что эффективнее получить свет Торы, если человек во время занятий Торой намеревается изучать ее для того, чтобы получить награду, называемую свет. Тогда его учеба эффективна. Но если он отвлекается от цели изучения Торы, Тора не помогает ему закончить его работу по созданию кли отдачи и использованию получающего кли для своей пользы. Тогда его Тора уходит и отдаляется от него. То есть сила Торы, которая предназначена для покорения злого начала, эта сила отменяется. И об этом написано: любые занятия Торой, не сочетающиеся с работой, то есть когда нет намерения, чтобы Тора сделала работу по превращению получающего кли в кли отдачи, она отменяется. Эти занятия отменяются, то есть эта сила аннулируется. Однако необходимо понимать, почему Тора ведет к прегрешению. Недостаточно того, что Тора как бы отменяется, она еще и ведет к греху. Возможно ли такое? И этот трудный вопрос приводится к предисловию к учению десяти сферот. Необходимо пояснение, чтобы понять, как и почему становится для него святая Тора смертельным ядом. Недостаточно того, что он прилагает усилия впустую, но еще и Тора и сама работа превращаются для него в смертельный яд. И сказано там, и написано, что Творец скрывается в Торе, поскольку страдания и беды, которые переносят во время скрытия лика, не одинаковы для человека, у которого есть преступление и мало Торы и заповедей, и для человека, у которого много Торы и добрых дел, поскольку наиболее подготовленное желание оправдывает своего Создателя в сторону заслуг. Но труднее всего оправдать Создателя, когда, по его мнению, он не заслуживает таких тяжелых наказаний. Из сказанного поймем, почему вся Тора, когда нет вместе с ней действия, в конце аннулируется и приводит к греху. С одной стороны, он видит, что занимается Торой и заповедями. И почему же Творец не считается с ним, как он это понимает, ведь он достоин этого? Потому что здесь имеются две вещи. Первое, что в конце концов аннулируется. Второе, что также ведет к греху. Поэтому человек перед началом учебы должен задуматься, с какой целью он хочет выполнить заповедь изучения Торы. То есть, если он занимается Торой по причине самой Торы, чтобы знать законы выполнения заповедей, либо изучение самой Торы является его намерением, а знать законы выполнения заповедей — это для него совершенно иное дело. То есть, он изучает Тору, имея две цели. Однако, когда изучает Тору ради изучения Торы, также надо определить, с каким намерением он учит, то есть выполняет заповеди Творца, как сказано, и учит ее день и ночь. Либо учит ее для того, чтобы получить свет, ведь ему нужен свет Торы, чтобы аннулировать свое зло. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». Получается, что он учит Тору, чтобы постичь приправу. Как сказано, свет ее возвращает к источнику. И, несомненно, человек должен продумать перед изучением Торы причину, почему он сейчас учит Тору. Тогда как каждое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано. Молитва без намерения, как тело без души. Поэтому, прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. Сказано в предисловии к учению десяти сферот, и поэтому обязан изучающий перед началом учебы укрепиться в вере в Творца и в его управлении вознаграждением и наказанием, и таким путем удостоится получить ее свет, и тогда его вера укрепится и возрастет благодаря этому свету. И даже тот, кто знает сам, что пока еще не удостоился, не дай Бог, веры, у него есть надежда на это благодаря занятиям Торой. Потому что если обратит свое внимание и разум, чтобы удостоиться с ее помощью веры в Творца, то уже нет заповеди выше этой. И более того, у него нет иной заповеди, кроме этой. Получается, согласно этому, что человек должен постараться приложить большие усилия до того, как приступит к занятиям, дабы его учеба принесла плоды и хорошие результаты. То есть, учеба принесет ему свет Торы, с помощью которого он сможет вернуться к источнику. И тогда, благодаря Торе, он станет учеником мудреца. А что такое ученик мудреца? Сказал мой отец и учитель, что это ученик, который учится у мудреца. То есть, Творец называется мудрым. И человек, который учится у него, называется учеником мудреца. А чему человек должен учиться у Творца? Он сказал, что человек должен учиться у Творца только одному. Как известно, желанием Творца является отдача. Поэтому и человек должен учиться у него быть отдающим. И это означает ученик мудреца. Этим можно объяснить сказанное мудрецами. Почему не найти ученика мудреца? Почему не найти ученика мудреца среди сынов учеников мудреца? Рабина говорит, потому что не благословляют Тору вначале. И понять это выражение относительно духовной работы можно так. Все происходит в одном теле. И так можно объяснить вопрос. Почему не найти ученика мудреца среди сыновей учеников мудреца? Известно, что отец и сын — это причина и следствие. То есть первое состояние — это причина второго состояния. И поэтому, когда человек учит Тору, он называется учеником мудреца. Мы учили, что свет в ней возвращает к источнику. А что такое источник? Это, как сказано мудрецами, сказал Творец, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и они отменяют злое начало». И когда отменяют зло, которое, как известно, называется желанием получать для себя, то становится учеником мудреца, как сказано выше. Поэтому объяснением вопроса, почему не найти ученика мудреца, является то, что это первое состояние среди сыновей учеников мудреца. То есть, что от них не рождается второе состояние, когда он должен достичь того, чтобы стать учеником мудреца, как сказано выше, чтобы удостоиться того, чтобы все его деяния были только ради отдачи. Но разве нет правила? Свет в ней возвращает к источнику. И разве мы не видим, что у ученика мудреца нет возможности породить сыновей ученика мудреца, как сказано выше? И на это приходит ответ. Потому что не благословили Тору вначале. Но и сам этот ответ трудно поднять. Разве мы не видим, что каждый, кто идет учиться, благословляет Тору вначале, перед учебой? В таком случае, как можно объяснить, что причиной того, что не рождаются сыновья у ученика мудреца, является то, что не благословил Тору вначале? И надо пояснить сказанное, то, что написано, потому что не благословил Тору вначале. Мы видим, что когда кто-то собирается приобрести что-то важное и благодаря приобретенному товару ожидает огромную прибыль, товарищи благословляют его, чтобы у него все прошло удачно, то есть чтобы он получил большую прибыль. Также и в духовной работе. Когда человек собирается учить Тору, то перед ним должна быть четкая цель, то есть причина, почему он идет учить. Разумеется, чтобы его выигрышем в учебе стала Тора, потому что без выгоды невозможно работать. Поэтому он должен знать, что целью, то есть прибылью, то, что он должен взять от Торы, является свет, который в ней, который возвращает к источнику. А в духовной работе, когда имеется в виду одно тело, получается, что он должен благословлять самого себя, и тогда заработает много света от Торы, потому что который он сейчас идет учить. Иначе, то есть если он не благословит вначале, перед изучением Торы, он не помнит о цели, что он должен получить от учебы, что называется сыновьями.
Но мы можем привлечь свет, возвращающий к источнику, только при условии, когда мы готовим место для его работы. То есть десятку. Так что же называется, что человек благословляет, что он благословил себя, благословил Тору, благословил работу, группу, десятку, благословил Творца в начале? Что называется благословением Торы? Я спросил, ну что с вами? Вперед.
Возвеличить товарищей, возвеличить место, где я нахожусь. Потому что в нем мы раскрываем свет, который нас меняет.
Подготовить место, в котором может отдавать, может раскрыть, что такое свойство отдачи по отношению к той десятке, которую он построил, через то, что она становится важной ему, он вкладывает в нее и становится частью его.
Необходимо отменить себя перед товарищами с одной стороны, а с другой сделать их важными. С помощью действий, с помощью того, что я придаю им важность, строю связь между нами. И тогда можно идти и действительно заниматься Торой.
Это только для того, чтобы прийти к состоянию, когда мы будем готовы к утреннему уроку. Это единственное место, в котором мы можем привлечь свет, возвращающий к источнику.
Да, может быть, когда человек направляет себя вначале, проверяет намерения, для чего он занимается работой, для чего он соединяется с группой, что он хочет достичь в десятке.
Да, когда человек готовит все свое окружение и условия только для света, возвращающего к источнику, это единственная сила, которая может что-то поменять в реальности. И тогда и цель возвеличивает, и группу, и десятку, как место, где это раскрывается. Просто все, ничего не остается, кроме того места, чтобы пришел свет и исправил. Все нужно направлять только туда.
Да, подготовка для создания клей, получения света. И к этому необходимо готовиться перед началом каждого нашего действия, которое мы делаем. Это самоотмена в группе, это ощущение, что объединение между нами, что через него может пройти свет, чтобы разрешить свету пройти внутрь.
Мы вызываем его через все, что мы делаем, по сути дела, но с правильным намерением. Если присоединяем к этому намерению, может быть, это благословение благословляем в начале.
Мы просим, чтобы нам помогли возвеличить товарищей, чтобы мы начали слышать, что через их уста проходит Тора, что из их уст выходит Тора.
Что называется, что я благословляю? Что называется, что я благословляю других, как будто я выше них, что я им даю благословение, даю им то, что, чего нет у них, да? Это правильно или нет? Так что называется благословением Торы? Благословить, может быть, группу. Пожалуйста.
Это когда я отдаю им, я готовлю для них конгресс, чтобы был постоянный семинар, чтобы я постоянно слышал их, чтобы я подготовил для них духовное окружение.
Это говорит о том, что поверх всего, что раскрывается в наших усилиях к объединению, я беру именно ту часть, которую я хочу отдавать. И это то, что раскрывает Творец для того, чтобы притягивать среди нас свет, возвращающий к Источнику, чтобы Он исправил эту связь. Это называется благословить, когда мы находимся в такой виде связи, чтобы было благословение между нами, когда мы хотим, чтобы свет выстроил связь. Не думать, что мы на этом уровне можем это выстроить.
И тем, что я как бы благословляю, тогда возникает та самая часть десятки, когда каждый находится в поручительстве по отношению к другим. И каждый находится в заботе о группе.
Да. В конце это все работа, которую я произвожу по отношению к десятке. И все действия, они, по сути дела, состоят в том, чтобы направить или подготовить.
Мы на странице 629, второй столбец перед концом. То есть, когда не благословил вначале, перед изучением Торы, он не помнит о цели, что он должен получить от учебы, что называется сыновьями, когда сыновья — это результат учебы. Как сказано выше, Тора — это причина, отец, а свет, который извлекает из Торы, — это сын. И поэтому каждый перед учебой должен сделать для себя расчет, какова цель его учебы, то есть, почему он прилагает усилия в Торе. Несомненно, невозможно приложить усилия без награды. И, разумеется, когда человек учит Тору, он верит, что верен дающий работу, что вознаградит твои усилия. И о какой награде идет речь? На что он должен обратить внимание? Чтобы его награда всегда была у него перед глазами. То есть, чтобы у него была уверенность и вера, что Творец вознаградит его. А награда, которую он надеется получить, дает ему силы в работе. То есть, награда является его топливом, на котором основывается его работа. И, конечно же, чем больше награда, тем больше у него сил. Но если награда для него не очень важна, то она недостойная и не стоит того, чтобы давать ему силы работать самоотверженно. То есть он должен понять, что Тора для него очень важна, как сказано, потому что в ней наша жизнь и долголетие. И, несомненно, если человек так чувствует, что это на самом деле учение его жизни, и так каждый человек, согласно его ощущению, то он отдавал бы все силы, чтобы обрести эту жизнь. Однако для того, чтобы ощутить жизнь в Торе, человеку необходима большая подготовка, чтобы подготовить свое тело, чтобы оно было способно ощутить жизнь, скрытую в Торе. Поэтому сказали мудрецы, что должны начинать в Лолишма. И с помощью света Торы, постигаемого на ступени Лолишма, придет к Лишма, потому что ее свет возвращает к Источнику. И тогда у него будет возможность учить Лишма, то есть ради Торы, называемой Торой жизни, потому что уже постиг жизнь в Торе, поскольку свет Торы подготовил человека, чтобы смог почувствовать жизнь, которая находится в Торе. В предисловии к учению десяти сферот спрашивается, почему желаемая совершенная работа определяется как лишма, буквально ради нее. И надо понять это название «Тора Лишма» ради нее. Почему совершенная желательная работа называется «Лишма» ради нее? Согласно простому разумению, тот, кто занимается Торой и заповедями, кто должен стремиться работать ради того, чтобы доставить наслаждение Создателю, а не для себя, он должен был бы дать этому занятию название «Тора Лишмо» ради него. И «Ло Лишмо» не ради него, то есть ради Творца. Ведь свидетельство того, что Тора выполняется «Лишмо», что означает «доставить удовольствие Творцу», пока недостаточно, а необходимо также занятие «Лишма» ради нее, то есть ради Торы. Известно, что название Тора означает «учение жизни», как сказано, потому что они — это жизнь для тех, кто нашел их. И, как сказано, ибо это не что-то пустое для вас, ибо это жизнь ваша. И поскольку это так, то Тора Лишма ради нее означает, что занятие Торой и заповедями дает ему жизнь и долголетие, поскольку тогда Тора соответствует своему названию. И сказанного следует, что после того, как человек уже пришел на уровень отдачи, чтобы доставить наслаждение Создателю, когда это означает, что он занимается Торой и заповедями ради Творца, то в начале второй ступени он занимается Торой и заповедями Лишма, то есть ради Торы, где Тора — это учение жизни. И для того, чтобы человек смог достичь ступени, когда все делает ради Творца, что называется Тора Лишмо, ради Него, для этого необходим свет Торы, который возвращает к источнику. То есть, чтобы у него была возможность выйти из-под власти самолюбия и делать все ради Творца. И только этот свет может ему помочь. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». То есть, после того, как удостоился света Торы, он сможет удостоиться самой Торы, называемой Торой жизни.
Вопрос. Почему для того, чтобы прийти к цели творения, я должен стремиться доставлять наслаждение Творцу и также удостоиться благословения Торы? Почему это отдельно и это отдельно? Требуются две вещи от нас, как бы. Я думал доставить ему наслаждение. Как хозяин мне, так и я хозяину. Почему я во время работы должен благословлять именно на Тору и быть буквально в беспокойстве о том, приобретаю ли я ее? Пожалуйста.
Если я правильно понял вопрос, он в том, чтобы...
Прежде всего, выясните вопрос, а затем ответ. Да.
Давайте выясним вначале вопрос. Я понял, что в конечном счете надо отдавать наслаждение Творцу. Но, с другой стороны, у нас есть Тора. Правильно? Почему одно отделяется от другого? Почему отдельно Тора и отдельно цель? То есть почему и то, и другое?
На самом деле, я пока что пытаюсь понять еще, почему нужно стремиться доставлять наслаждение Творцу и также удостоиться благословения Торы. Хороший вопрос.
То есть здесь как бы противоречие. Если я должен благословлять Тору, то как же я хочу приобрести ее? Если я благословил ее, то я уже удовлетворен. А приобрести это значит, что я требую ее. В этом вопрос.
Может быть, благословить Тору, благословение Торы — это отраженный свет, который я должен дать на свет, приходящая Тора. То, что мы доставляем наслаждение Творцу, это ступени исправления, это намерение.
Потому что кто может вообще произвести во мне изменения, если не свет? То есть я уже связан, я уже жду света Торы, чувствителен к нему, и у меня нет никакого способа прийти к целетворению. Я не могу доставить этим наслаждение Творцу, у меня нет силы. Необходимо стремиться к цели и также понимать, каким образом мне измениться.
Если мы приходим к состоянию, когда мы доставляем наслаждение Творцу, это награда, которую мы намеревались в самом начале. Также и в этой награде мы должны оставаться с правильным намерением, то есть не думать, что мы на этом завершили все, и упасть в самое плохое место, которое только может быть, когда мы наслаждаемся от этого.
У нас есть цель доставить наслаждение Творцу, и для того, чтобы реализовать это, одно средство, называемое светом, возвращающим к источнику. И он нам необходим. То есть цель становится вторичной. Мы должны привлечь свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И для этого нам необходимо смотреть на товарищей. Нам необходимо сильное окружение, для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Да, по сути дела, без света, возвращающего к источнику, невозможно прийти к тому, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Поэтому на протяжении всего пути нужно, чтобы свет действовал на меня, иначе я нахожусь в иллюзиях.
Свет постепенно направляет нас на цель.
Да, это, по сути дела, молитва. Молитва перед учебой, молитва перед действием, перед просьбой к свету, чтобы он пришел и исправил.
Находиться в молитве и в благодарении в течение работы и радоваться тому, что мы находимся в работе, а не в результате, который мы хотим получить. То есть работа это уже является, работа уже является результатом.
Да, и сейчас мы в этом выяснении как бы приводим себя в соответствие этим действиям. Намерение, которое мы хотим выстроить, в центре, и свет, который в результате придет к нам, изменит нас и объединит.
Необходимо заботиться об этом, поскольку забота делает нас взведенными, чувствительными. Это некий вид постоянного усилия, постоянного вклада. И то, что мы вместе притягиваем этот свет.
Все то время, пока он не исправил все кли, всю связь между нами, мы только пользуемся им как средством. Только в конце, когда мы на самом деле приходим к полному исправлению, мы реализуем цель. До того времени это только как находиться с двух сторон одновременно, когда мы пользуемся, и он цель, мы пользуемся им, и он цель. Но в конце это только не знаю, это словно и полное исправление, весь путь посередине.
И в течение всего пути необходимо стремиться и ждать полного исправления. Мы на странице 630, второй столбец снизу. И сказанным можно объяснить сказанное мудрецами. Если скажет тебе человек, есть мудрость у народов мира, то верь. А если скажет, что есть у них Тора, то не верь. Когда человек учит Тору, то нужно выделить две вещи. Первое — мудрость и разум, который в ней, что называется облачением Торы. Второе — кто облачен в эти облачения Торы? Мы должны верить словам Зоара, что вся Тора — это имена Творца. Иными словами, Творец облачен в одеяние Торы. Поэтому в Торе нужно различать две вещи. Первое — облачение. Второе — облаченного. И, как сказано в книге «Плоды мудрости», но Творец — это свойство света бесконечности, облаченного в свет Торы, в которой содержится 620 заповедей. И это означает, как сказали мудрецы, что вся Тора — это имена Творца. Означает, что Творец включает все, а 620 имен — это детали и части. Из сказанного следует, что тот, у кого есть вера в Творца, может поверить, что дающий Тору облачен в Тору. А не еврей, то есть тот, у которого нет веры в Творца, не может изучать Тору, ведь он не верит в дающего Тору. И он может учить только облачение Торы, а не облаченного, поскольку у него нет веры. А внешнее облачение Торы называется знанием, а не Торой. Ведь Тора означает именно, когда он соединен с дающим Тору. Отсюда становится понятным сказанное мудрецами. Если скажет тебе человек, есть мудрость у народов мира, то верь.
То есть в эгоистическом желании, когда он обретает Тору, обычную мудрость надо различать.
Поскольку облачение без облаченного они могут изучать, и это называется только знанием. И у него нет никакого отношения к дающему Тору. А если скажет, что у них есть Тора, то не верь, ведь у них нет никакого отношения к дающему Тору.
Это значит, что мы изучаем для того, чтобы знать, что написано, а не для того, чтобы познать дающего. Чтобы знать, о ком говорится, а только о чем говорится. Да.
Но поскольку нашей главной работой является достижение слияния с Творцом, как сказано, и слиться с Ним, отсюда следует, что Тора — это средство достичь слияния с Творцом. То есть, что во время изучения Торы необходимо намерение, чтобы удостоиться соединиться с облаченным. И это с помощью облачения Торы, в которую облачен Творец.
Вопросы, да, Цвика?
Сказано, что любая Тора, если нет правильного намерения, то в конце концов она причина на неуспех. Что это значит?
Это значит, что нужно дать достаточное количество усилий. Это называется, что он дал свою работу, и тогда он получает свет, возвращающий к источнику на свои усилия. И тогда получает изменения на свои усилия, и в этих изменениях он уже начинает раскрывать Тору, да?
А что такое ремесло в работе? То, что сказано, что работу надо, Тору надо сочетать с ремеслом.
Ремесло, когда я работаю, учусь, делаю, строю из своего усилия, из десятки, то самое кли, которое Тора, свет, возвращающий к источнику вместе с моим усилием, на мои усилия все время, мы тем самым становимся с Творцом, с этим светом, возвращающим к источнику, как партнерами, вместе строим кли. И это называется храмом. Если Творец не построит дом, то напрасно усилия строящих его. Это ясно. Но я называю, строю кли. Это называется усилием, работой. Да?
Тем, что я изучаю Тору без ремесла, я могу себе нанести вред?
Конечно. Есть Тора, которая называется источником жизни, а называется наркотиком смерти, ядом смерти. А лучше не изучать, для чего мне этот яд смерти. Да?
Я не понял, каким образом я наношу себе вред. Почему Тора приносит вред?
По всей видимости, ты отдаляешься от слияния с Творцом, от цели творения, от того, чтобы понять его, почувствовать, раскрыть, доставить ему этим наслаждение, потому что именно этим ты доставляешь ему наслаждение. Да, ты изучаешь Тору, скажем, ты раскрываешь книгу и учишь. Там есть отрывки, что в точности написано, в простом понимании. Но ты же изучал Ишеве.
Да, я вас спрашиваю.
Тебя же учили, как учиться.
Все товарищи сидят здесь.
Да.
Как вы сейчас объясняете, мы здесь тоже получаем яд смерти.
Почему?
Что все стараются понять то, что написано.
Да, но стремимся, изучаем с каждым днем все больше, к чему направить себя. В этом разница. Каково твое намерение при учебе? Ты изучаешь или внутреннюю Тору, или внешнюю? В этом весь вопрос. Объясни мне. Во имя чего ты учишься? Ну?
Я спрашиваю, что такое внутреннее, что такое внешнее. Я каждый раз путаюсь в этом.
Если ты приходишь для того, чтобы была у тебя награда в этом мире, в мире будущем, это называется пока что клипа. Если ты находишься в этой награде, в этом мире, в будущем мире, но по неволе, когда Творец тебя таким создал, но ты хочешь выйти из этого состояния в состояние, когда твоей наградой будет слияние с Творцом и доставление ему наслаждения, слияние с Творцом в это уподобление свойств ему, он милосерден, и ты милосерден, то есть согласно отдаче и любви, тогда ты уже изучаешь ради другого, не ради награды, чтобы было тебе хорошо в этом мире, в мире будущем, а для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. В чем-то? Ну, скажем, на 5%, но на 95% ты еще находишься во всевозможных собственных расчетах. Или же ты думаешь так, если доставлю ему наслаждение, мне будет хорошо. Тоже лолишма. Да.
Но весь мир учит Тору. Мы слышим все время Тора, Тора, Тора.
Только вопрос, изучают это как и для жизни или как смертельное?
Замечательно. Так а откуда, почему люди не знают, что это яд смерти, а не эликсир жизни?
Баль Сулам пишет, что были люди, которые не помогло их в занятии Торой, занимаются Торой и не приходят к раскрытию Творца. И он остается скрытым Творцом. Это признак того, что не благословили на втором начале. И здесь именно мы изучаем, что называется благословить Тору. Чтобы она была благословением. Да.
Но это мне непонятно, это скрыто от меня.
Ну, если тебе несколько минут, спрашивай.
Но я могу только вернуться к предыдущему вопросу. Я все еще не понял, что такое яд смерти и эликсир жизни.
Смертельный яд — это когда Тора отдаляет тебя от цели творения.
Да в чем мое старание?
Когда ты ее изучаешь в неправильном виде.
Ну так и что происходит при этом? Я не раскрываю Творца.
Нет, не то чтобы ты раскрыл или нет, это уже от тебя не зависит.
Вот это я и не понимаю.
Нет, но зависит от тебя направить себя насколько можно правильнее к цели истинной. Ее ты должен все время выяснять, а себя должен к ней все время направлять. Вот и все. И сколько ты постиг или нет, раскрыл или нет, не зависит от тебя. Если Творец хочет, чтобы я несколько кругооборотов, несколько десятков лет находился в том же состоянии, я не выскакиваю, ничего не делаю. Он желает, пусть будет так. Я доставляю ему это наслаждение. Да, может быть, больше, как маленький ребенок доставляет наслаждение больше, чем малый чем большой ребенок. Да?
Ну, все слышат, что вы говорите, направить себя на Тору. Что это значит, направить себя на Тору?
Направить себя на Тору, где это написано? Когда он верит в дающего Тору и вознаграждение наказания. Да, еще. Помнишь этот отрывок? Ну, так что же ты хочешь? Все написано.
Необходимо в предисловии к ТЭЗ сказано, занятие Торой в Лолишма, это когда человек верит в Творца и в его Тору и в награду и вознаграждение, и занимается Торой, потому что Творец обязал к этому, однако он сочетает получение самонаслаждения вместе с работой на Творца.
Я бы добавил поневоле. Когда это в его желании, не в его желании, так у него получается.
Еще раз, предисловие к ТЭС. Сказано, занимающийся Торой не ради заповеди изучения Торы, поскольку не верит в награду и награждение, в мире, в котором он прилагает усилия ради самонаслаждения, и она становится для него ядом смерти, потому что свет в ней превращается во тьму.
Да, он думает, что он же ученик мудрого, знает, там уже несколько листов Торы, Гмары, сколько ты трактатов изучил? Много, ну, так у тебя большая награда, чего ж ты тут сидишь вообще? Ага, ну.
Рав, в продолжение вопроса Цвики, до начала изучения Торы необходимо подготовить намерение.
Конечно, а для чего ты иначе идешь?
Но что значит подготовить намерение?
Не знаю, каждое утро, когда встаю, должен себе дать самоотчет. Для чего я встаю? Что у меня есть в жизни? Цвика, ну куда ни шло, ему нечего делать, он не может заснуть, так ладно. Но я уже на пенсии, я могу спокойно сидеть дома, да? Ну, в тапочках теплых, удобных. Ну, что мне еще нужно? Так я должен себе дать ответ. Зачем я встаю?
Это понятно. Но ты спрашиваешь, и ты сам себе отвечаешь.
Нет, ты не себе отвечаешь. Это должен быть ответ, буквально ответом. Когда ты после этого вскакиваешь, и ты знаешь, почему и как, и ты должен и готов сломать все преграды. А иначе это не ответ.
Так как прийти к такому ощущению? Как вы говорите, что я должен верить в дающего Тору? Ты как бы себе такое говоришь? Ты говоришь себе так лаконично?
Требую. Тогда ты, по крайней мере, знаешь, для чего ты встал. Нужно выяснить эти вещи. Ты должен прийти к выяснению, к благословению Торы.
Но как прийти к этому?
С помощью требования.
Но как прийти к требованию?
Спроси, товарищи. Начните кричать и молиться. Я говорю, серьезно. И ты увидишь, что еще раз, и за несколько минут вы уже сможете получить ответ. Это выяснится. Да?
Ну,
перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.